Глава 8. Какие вести принес орел? В тени деревьев на противоположной стороне поляны что-то очень медленно двигалось к северу. Оно было серым и прозрачным, как дым, но пахло отвратительно и, кроме того, сохраняло форму, а не клубилось. Очертаниями оно напоминало человека, но с головой птицы, хищной птицы с жестким изогнутым клювом. У него было 4 руки, оно держало их над головой, протягивая к северу, словно желало обхватить всю Нарнию. А на всех 20 пальцах, изогнутых как клюв, вместо ногтей были длинные острые птичьи когти. Оно не шло, оно плыло по траве, и трава словно вяла под ним. Едва взглянув на него, лопух пронзительно завопил и стремглав бросился в башню, а Джил, которая, как известно, отнюдь не была трусихой, закрыла лицо руками. Остальные смотрели, пока через минуту чудовище не скрылось в густых деревьях справа от них. Снова вышло солнце, и запели птицы. Все свободно вздохнули и зашевелились, потому что все это время стояли как статуи.
— Что это было? — прошептал Юстас.
— Я видел ее раньше, — сказал Тирион, — но тогда она была вырезана из камня и покрыта золотом, а в глаза были вставлены алмазы. Я был тогда не старше тебя и гостил при дворе Тисрока в Ташбаане. Он повел меня в главный храм Таш, и я ее видел над алтарем, высеченную из камня.
— Так это была Таш? — спросил Юстас.
Вместо ответа Тирион взял Джил за плечи и спросил. — Что с вами, леди?
— Все в порядке, — сказала Джил, отнимая руки от бледного лица и пытаясь улыбнуться. Что-то немного замутило.
— Итак, — сказал единорог, — по-видимому, это действительно Таш.
— Да, — сказал гном, — и этот дурак-обезьян получит то, что звал, да не ждал. Позвал Таш, Таша пришла.
— Куда оно... она... это... двигалась? — спросила Джил.
— К северу, в самое сердце Нарнии, — сказал Тириан, — чтобы поселиться у нас. Они ее звали, и она пришла.
— Хо-хо! — гном, посмеиваясь, потер темные руки. — Вот так сюрприз обезьяну! Поменьше поминали бы демонов, если б знали, что говорят.
— Кто знает, будет ли Таш, видимо, обезьяну, — сказал Алмаз.
— А где лопух? — спросил Юстас.
Все стали звать лопуха, а Джил даже обошла башню, посмотреть, нет ли его сзади. Они уже устали от поисков, когда в дверь просунулась большая голова и спросила.
— Уже ушел?
Его едва уговорили выйти. Он трясся, как собака перед грозой.
— Я вижу, — сказал лопух, — что впрямь был очень плохим ослом. Я не должен был слушать хитро. Разве я думал, что может случиться такое?
Если б ты тратил меньше времени на разговоры о своей глупости и больше на то, чтобы в меру своих сил попытаться поумнеть, — начал Юстас, но Джил перебила его.
— Ох, оставьте бедного лопуха в покое, — сказала она. — Он это не нарочно. Правда, лопух, дорогой? И она поцеловала его в нос.
Все еще возбужденная компания вновь расселась по местам и продолжила беседу. Алмаз почти ничего рассказать не мог. Он стоял привязанный за хлевом и, конечно, вражеских планов не слышал. Его пинали, иногда ему удавалось дать сдачи, и били, и угрожали смертью, если он откажется признать, что это Аслана выводит и показывают по ночам, и казнили бы этим утром, если бы его не спасли. Что сделали с ягненком, он не знал. Первым делом надо было решить, стоит ли идти к хлеву этой же ночью, чтобы показать осла всем нарнийцам, или же двигаться к востоку, навстречу войску, которое кентавр Рунамудр ведет из Кэр-Параваля, и напасть на обезьяны и тархистанцев. Тирион больше склонялся к первому плану. Ему претила сама мысль, что обезьян будет морочить его народ хоть минутой дольше. С другой стороны, после встречи с гномами он уже не был уверен, как народ воспримет появление лопуха. Да и нельзя забывать, сколько там тархистанских солдат. Погин думал около 30. Тирион не сомневался, что если все нарнийцы встанут на его сторону, то он, Алмаз, Дети и Погин, на лопуха они не слишком полагались, могут рассчитывать на победу. Но что, если половина нарнийцев, вроде вчерашних гномов, сядет и будет наблюдать, а то и драться против них? Рисковать страшно. Кроме того, там сейчас это чудище, Таш. Чего ждать от нее? Погин считал, что обезьяна не вредно на денек-другой оставить с его трудностями. Выводить и показывать ему теперь некого. Пусть попробует. Он ли, рыжий ли это объяснить, если звери будут ночь за ночью ждать Аслана, а Аслана не будет? Тогда даже у самых легковерных появятся сомнения. В конце концов, все согласились, что лучше всего идти навстречу Руномудру. И только они так решили, как сразу удивительно повеселели. Я вовсе не думаю, что кто-нибудь из них боялся драки, исключая, может быть, Джил или Юстаса. Мне кажется, каждый из них в глубине души предпочитал не приближаться, по крайней мере, пока, к ужасному птицеголовому существу, видимому или невидимому, обитавшему теперь, наверное, в хлеве на холме. В любом случае, когда примешь решение, на душе становится легче. Тирион сказал, что теперь их маскарад может только навредить, если верные нарнийцы примут их за тархистанцев, они ведь могут и напасть на них. Гном приготовил неприятную на вид смесь, взяв золу из очага и жир для смазки мечей и наконечников копий. Потом они сняли тархистанские доспехи и спустились к воде. Смесь мылилась, как мягкое мыло. Приятно и уютно было видеть, как Тирион и дети, стоя на коленях у воды, трут шеи, пыхтя и отдуваясь, смывают пену. В башню они вернулись с красными, сияющими лицами, словно старательно вымылись к празднику. Потом они выбрали себе настоящее нарнийское оружие, прямые мечи и треугольные шлемы. — Так-то лучше, — сказал Тирион. — Я снова чувствую себя человеком. Лопух умолял снять с него львиную шкуру. Он сказал, что ему в ней жарко, и она очень неудобно собралась у него на спине, и вообще он выглядит в ней глупо. Его уговорили поносить ее еще денек-другой, чтобы показаться в таком наряде другим зверям, после того, как они соединятся с Руномудром. Остатки утренней трапезы не имело смысла брать с собой, они прихватили только немного сухарей. Потом Тирион запер башню. Больше они в нее не возвращались. Когда они вышли, было чуть больше 2 часов пополудни. Солнце сияло сквозь ветви деревьев, согревая их, и молодые листочки уже смело пробивались к свету, и подснежники сменились первоцветами, и пели птицы, и откуда-то доносился плеск воды. Был первый по-настоящему теплый весенний день. Как-то не хотелось думать о всяких ужасах вроде Таш. Дети думали, вот, наконец, настоящая Нарния. Даже у Тириона полегчало на сердце. Он шел впереди, напевая про себя старинный нарнийский марш. Там был припев «Это гром, 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 громкий барабанный бой». За королем шли Юстас и Погин. Погин показывал Юстасу те нарнийские деревья, травы и птиц, чьи названия тот прежде не знал. А Юстас рассказывал ему про английские растения. Следом шел Лопух, а за ним рядышком Джил и Алмаз. Джил просто влюбилась в единорога. Она думала, и не ошибалась, что это самое прекрасное, самое грациозное животное из всех, кого ей доводилось встречать. Он был столь учтив и обходителен, что вы бы не поверили, как неистов и ужасен бывает он в бою. «Да чего прекрасно просто идти вот так, как сейчас», — сказала Джил, — «побольше бы таких приключений. Как жалко, что в Нарнии всегда что-нибудь случается». Единорог объяснил ей, что она не права, просто сыновья и дочери Адама и Евы попадают в Нарнию из своего удивительного мира лишь когда в Нарнии непорядок или беда, но не следует думать, будто это всегда так. Между их посещениями проходят тысячи и тысячи лет. Мирные короли сменяют друг друга, и даже имена их теряются, и кто из них какой по счету, и почти нечего заносить в исторические книги. Он рассказывал о древних королях и героях, о которых Джил никогда не слыхала. Он рассказывал о королеве Лилиане, белая лебедь, жившей до белой колдуньи и великой зимы. Красота ее была столь совершенна, что когда она гляделась в лесное озеро, как в зеркало, воды его хранили ее отражение год и один день. Он рассказывал о зайце Луниане, лесном месяце, который обладал такими чуткими ушами, что, сидя близ каменного котла, мог сквозь грохот водопада слышать, о чем шепчутся в Кэр-Паравале. Он рассказал, как король Ветр, потомок первого короля Франциска в девятом колене, плавал в восточные моря и освободил одинокие острова от дракона, и как их жители навечно отдали острова под покровительство Нарнийской короны. Он рассказывал о целых столетиях, когда Нарния была так счастлива, что в памяти оставались лишь пышные пиры, пляски, а главным образом турниры, и каждый день был лучше предыдущего. Джилл слушала его, забыв обо всем, и представляла картины счастливых тысячелетий год за годом, пока ей не показалось, что она смотрит с высокого холма на прекрасную плодородную долину, покрытую лесами, полями и реками, простирающуюся вдаль, сколько хватает глаз, и теряющуюся в дымке у горизонта. И она сказала: «Ах, как я надеюсь, что мы скоро разделаемся с обезьяном, и вернется обычная добрая жизнь, и будет всегда-всегда-всегда. Наш мир должен когда-то кончиться, а этот, быть может, нет. О, Алмаз, если бы Нарния была всегда и такой, как в твоем рассказе!»
«Увы, сестра», — ответил Алмаз, — «к концу подходят все миры, кроме страны Аслана».
«Ну что ж», — вздохнула Джилл, — «надеюсь, что в этом мире до конца еще миллионы и миллионы лет. А почему мы остановились?»
Король, Юстас и гном напряженно всматривались в небо. Джилл вздрогнула, вспомнив недавно пережитый ужас. Но это было что-то совсем другое. Маленькое, черное, на синем фоне.
«Судя по полету, — сказал единорог, — это говорящая птица».
«Я тоже так думаю, — ответил король. — Но друг это или соглядатый обезьяна?»
«Похоже, государь, — сказал гном, — это орел Дальнозор».
— Все же давайте спрячемся под деревьями, — предложил Юстас.
— О, нет, — возразил Тириан. — Лучше замрем на месте. Едва мы начнем двигаться, он нас заметит.
— Он уже заметил нас, — промолвил Алмаз. — Он спускается большими кругами.
— Стрелу на тетиву, леди, — скомандовал Тириан. — Но ни в коем случае не стреляйте без моего приказа. Возможно, это друг.
— Будь все мирно и спокойно. Каким удовольствием было бы наблюдать изящество и легкость, с которыми снижалась огромная птица. Орел опустился на каменный утес в нескольких футах от Тириана, склонил увенчанную гребнем голову и произнес своим странным голосом:
«Привет тебе, король!»
«Привет тебе, Дальнозор», — сказал Тириан. «Потому что ты называешь меня королем, я заключаю, что ты не принял сторону обезьяна и его лже Аслана. Я рад тебе».
«Государь», — промолвил орел, — «когда вы услышите вести, что я принес, появление мое будет для вас горше всех скорбей».
Сердце Тириана остановилось. Он сжал зубы и сказал:
«Говори». «Вот что я видел», — сказал орел. «Я видел Кэр-Параваль, усеянный телами нарнийцев и полный живыми тархистанцами. Знамя Тисрока развивается над королевскими стенами. Ваши подданные бежали в леса. Кэр-Параваль взят с моря. 20 больших судов подошли к нему под покровом тьмы позапрошлой ночью».
Никто не проронил ни слова.
«И еще я видел. В 5 лигах от Кэр-Параваля кентавр Рунамудр лежит бездыханный с тархистанской стрелой в боку. Я был с ним в последние часы. Он послал меня к вашему величеству с такими словами: помните, все миры приходят к концу, и доблестная смерть — драгоценное сокровище, доступное даже беднейшему из бедных».
«Итак, — сказал король после долгого молчания, — Нарнии больше нет».